Дорогие друзья, проходите, пожалуйста, все, угнездитесь поудобнее. Итак, сегодня мы начинаем долгожданный наш фестиваль от фольклора до авангарда «Путинский путь». И одновременно, это всегда происходит в феврале, это как бы такая для нас воображаемая проекция того, что летом происходит в городе Путинке, фестивале «Золотая кувшинка». Но очень многие прекрасные вещи, конечно, до города Путинки не добираются, не доезжают. Поэтому у нас есть роскошная возможность восполнить это в Москве. И к тому же сегодняшний день для нас очень значим тем, что мы начинаем новую полосу такую, новый цикл, скажем так, новое движение, когда мы имеем возможность просто уютно, тихо, спокойно сидеть почти как дома, но не дома, конечно, в таком странном, необычном месте, не похожем ни на какие другие места, сидеть и внимательно слушать, внимать, пропитываться, впитывать и знакомиться с личностью музыканта, философа, человека, который обычно выступает как музыкант, свое творчество демонстрирует. А сегодня у нас начинается такой цикл, который будет называться «До самой сути». И мы будем пытаться что-то понять в этом гигантском мире, в котором живет музыкант. И сегодня наш герой, наш прекрасный друг Андрей Николаевич Котов.
Здравствуйте. Я вот поставил микрофон, не знаю, будет удобно, чтобы можно было спокойно говорить. Надеюсь, что нам микрофон не сильно помешает, он так чуть-чуть увеличивает голос, но чтобы наше пространство осталось все равно более-менее живым. Сегодняшний мой разговор и сегодняшний концерт посвящен духовным стихам, которыми я занимаюсь уже много лет. И все, кто знает ансамбль «Сивин», знают наше направление по духовным стихам. Мы живем сегодня в мире, вот я имею в виду нас всех, живущих в постсоветском пространстве и уже родившихся там, и тех, кто унаследовал, как я, комсомольскую юность и пионерскую. И мы были лишены огромной части жизни, которая называется вера. Вот когда мы говорим о жанре фольклора, о жанре традиционной культуры, мы можем его разделить на лирические песни, обрядовые, календарные, свадебные, похоронные и так далее. То есть, как мы говорим, на древние жанры, мы говорим на семейные, бытовые, я не знаю, по-разному. И когда я еще учился в Мнесинском училище, в институте, когда я ездил в экспедиции работы в ансамбле Покровского, и когда я ездил от института, нам всегда говорили: духовные стихи не пишите, это позднее. Это поповщина, это нам не нужно. И, в общем, их не записывали. Их не записывали ни фольклористы, ни студенты, никто. И этот жанр, он умирал очень долго и очень мучительно. В общем, умер, по большей части. А духовный стих занимал в жизни человека огромное место. Вот когда человек всегда поет о том, чем он думает, о том, что он переживает в данный момент. И есть разные песни. 90% песен у нас про что? Про любовь. У нас есть песни травы, есть песни, посвященные вот ощущению, самоощущению человека или его соощущению с водой, с травой, с землей, с небом, я не знаю, с грозой, с силами природы. Да? И вот это вот первичное ощущение плотского человека, оно формирует такой жанр, который мы все называем календарем, или некий называет его язычеством, каким угодно. Это некое ощущение, и каждый из нас его испытывал когда-нибудь, в детстве, по крайней мере, точно, попадая в поле, попадая в какое-то вот такое живое первый раз попадает в это живое пространство, ты начинаешь себя ощущать частью его. И вот высказывание в этом отношении, а песня «Любая» — это пение, это высказывание, с одной стороны, оно порождает жанр. И многие песни, многие жанры в мире, они вокруг этого группируются, так же, как сознание людей вокруг этого группируется. Существуют свадебные песни, как свадебный обряд. Часть свадебного обряда — это то, что тоже некое проживание ситуации, ну, кто знает свадебный обряд, ситуация проживания, умирания девушки и рождения женщины в другом доме и так далее. Это отдельная история, об этом можно только говорить. А что такое духовные стихи? Для этого немножко совсем надо понять, что такое богослужение. И вообще богослужебное пение каноническое. Не берем сегодняшнее пение, сегодняшней церкви, поскольку оно авторское, оно это уже как бы некие реплики. Хорошие или более удачные, или менее удачные, но это некие личностные реплики на молитвах. А каноническое пение, византийское, наследница этой византийской пения, сегодняшнее греческое пение, это сербская традиция, это григорианский хорал в его лучших вариантах, которые существуют еще во Франции и в Италии сегодня. Это частично грузинское пение, потому что там очень много фольклоров. И это частично старообрядческая культура, которая у нас тоже сохранила некие основы монодийного сознания. Это все канонические формы передачи слова через пение. И если мы возьмем рукописи 15, 16, 17 или даже середины 18, мы нигде не увидим автора, потому что никакого авторства не было и быть не могло. Потому что развести молитву на пение, не было понятия сочинить, было понятие развести молитву на пение. Вот это разведение молитвы на пение — это труд, равный труду иконописца или равный труду зодчего, который строил храмы, и который расписывал храмы, и люди, которые шили облачения и так далее, так далее. Все они были частью канона, и их работа была плодом молитвенного труда. Без этого ничего не мыслилось, и каждый человек понимал, что через него Бог проявляет свою творческую волю, то есть сотворчество. И вот вся система древнего пения, не только наша, но в принципе она присуща раннему христианству, раннему и среднему, как мы говорим, христианству, да? Она — это воплощение воли Божией, то, что должно звучать, и то, что звучит сегодня в некоторых церквях. А духовный стих — это обратное. Это, наоборот, очень личное, это ответ. Ответ человека, его сегодняшнее понимание, его жизни, смерти, греха, праздника, спасения и так далее, и так далее. Все эти вопросы, которые задает себе и задавал, и задает себе человек верующий. Это такое вот нормальное состояние. И, скажем, для человека 19 века или начало 20 века, для большинства людей, это было нормально. То есть часть духовные стихи были как нормальная часть культуры певческой. Нам сегодня трудно это понимать, потому что сейчас я с другой стороны пойду, что такое пение как процесс, да, вот собственно звукоизвлечение. А чего человек поет? Как вопрос, к вам.
Ну, хочет
видеть
свои эмоции, радость,
боль. Ну, к чему бы мы словами не сказать? Ведь человек же может все высказать, по идее. Я бы сказал.
Приятно петь.
Приятно петь, хорошо.
Волшебство хочет.
Это искусство.
Но это какая-то телесная еще вещь, то есть вот звук.
Телесная, да, физическая радость, это да, это правильно. Человек поет тогда, когда он не может передать свои ощущения, свои эмоции с помощью слова. Пение в этом смысле сродни крику. Да, это даже называется пение, это организованный крик. Вы знаете? Есть такое понятие измененное сознание, да? Сейчас оно такое модное понятие. Вот пение — это измененное сознание. Или есть еще такое понятие — выйти из себя. Вот знаете, когда люди ругаются, да, они друг другу произносят разные слова, орудуют на друг. Вот если эти слова взять и записать на бумажку, а потом отдельно прочитать, там не будет особой информации. Но люди в этот момент друг другу все, я ему все сказал. Потому что информация идет через эмоции. Вот пение — это информация, которая передается через эмоции. В этом смысле, как состояние. Это состояние измененное, это состояние крайнее, и человек поет в крайнем состоянии радости, в крайнем состоянии горя. Я не говорю об искусстве пения, о том, что как бы создается искусственно некая ситуация. И там существуют мастера, которые проживают, и мастера, которые производят. Но в пении естественном, когда человек поет для себя, не для кого-то, а для себя, он поет тогда, когда он выходит вот на это состояние измененного сознания, не позволяет себе. Наша беда, городских людей, большая беда, что мы не поем вместе, мы не проживаем это, мы не можем находиться в этом состоянии, и это, как следствие, это огромное количество психологических болезней, отклонений и так далее. Раньше люди пели, я еще застал в это время, когда все пели. За столом, на улице, там, в какой-то ситуации. Сегодня мир устроен по-иному, и сегодня нужно ходить в кружок. Ну, так вот, духовные стихи, возвращаясь к духовным стихам. Ведь когда мы поем о любви, да, например, мы делимся своим опытом, опытом переживания. Или воспроизводим текст про несчастную, про счастливую, про надежду, про безнадежность, про все что угодно. Бесконечное количество проживаний ликов любви. Да? И люди всегда делятся, мы знаем, о чем мы поем. Когда мы поем о родине, мы знаем, о чем мы поем. Не все, но кто поет, знает. Мы знаем. Мы поем про войну, мы поем про Полюшка, мы поем, я не знаю, про черепашку, про «В траве сидел кузнечик», трагическую песню, которую у нас с большим удовольствием, большой радостью поет. Это парадокс, конечно, да. Вот. Но мы делимся этими переживаниями с людьми, мы делимся этими переживаниями с близкими нам людьми, это нормально. Но ведь мы... Кто из нас делится со своими близкими или просто со знакомыми, своими грехами? Или кто из нас, часто ли мы, сидя в кругу друзей, начинаем говорить о смерти? Вот я умру, похоронят меня. Давайте, ребята, об этом поговорим. Или у вас пошли поговорить. Да? Сейчас мы не говорим ни о смерти, ни о грехах, ни о боли. То есть это табу, да? Потому что мы живем в три раза в обществе, может кого обидеть, вообще ничего, ты ничего не докажешь, вообще ты тупой. Вот. А духовные стихи, они об этом. И без этого сознания, без какой-то единой, более-менее сложившейся картины мира, исполнять духовные стихи совершенно бессмысленно. Потому что это бессмысленное повторение текста, в который ты не веришь, который ты не понимаешь, да, и который для тебя не актуален сегодня. Вот я занимаюсь духовными стихами, вот тоже как мы напомнили сегодня, я занимаюсь уже со 80-го года, 40 лет. Да, считайте, я занимаюсь. Как я начал петь в ансамбле Покровского, 10 лет я пропел в Покровске, и там я, как бы, духовные стихи, вот это вот направление было, как бы, моей учебе, занимался этим всем. Начал заниматься этим там серьезно, в какой-то момент понял, что и Покровский понял, я понял, что недостаточно ансамбля для того, чтобы это сделать. Он мне сказал, иди и сделай свой ансамбль.
А сейчас духовные стихи поют, например,
после искусства? Вы знаете, традиция, любая традиция возрождается поколениями, она возрождается как часть нормальной жизни. В некоторых общинах это есть. В некоторых общинах люди за трапезой садятся и за трапезой поют духовные стихи. Я встречал такие вещи.
Я на Украине слышал,
на Украине я могу вам сказать, в Словакии это традиция, в Словении традиция православной церкви. У нас молодые батюшки некоторые такие вещи делают, и у некоторых получается, я, например, в Калининграде, в Сердогорске в свое время сталкивается с этим. Кто-то собирает, он сам начинал петь, и с ним начинал петь община. Здесь все зависит от того, как организована община, потому что это есть часть естественной жизни. Это не канон, это традиция. Традиция, ее можно инициировать, но ее невозможно насадить. Поэтому традиция, она живет с поколениями. Начинают петь, ведь вы знаете, огромное количество современных духовных песен, которые поются у нас и рок-группами, и под гитару, и поющие матушки, и поющие батюшки. У нас много-много сейчас это есть. Это современная рефлексия, да, современного человека, который пришел в храм, и который хочет как-то выразить свое отношение к храму. Традиционные духовные стихи не об этом. В них нету. У них лично совершенно по-другому. существует. И я буду петь духовные стихи разных. Они в разное время были очень разные. И у них разное происхождение, разная форма проживания и форма передачи. Вот, поскольку я вот сегодня взял с собой инструмент, я начну с того, с чего я начал когда-то в жизни. Пусть люди, которые меня слышали, скажут, о, где-то начинают с этого духовного стиха, но я когда-то с него начал свою творческую деятельность. Это духовный стих, один из немногих духовных стихов, который сохранился в живой записи. Записан у Ирника из Брянской области в 80-е годы. Вот. И это притча о блудном сыне. Текст поздний, вообще большинство духовных стихов, которые дошли до нас, это поздний. Что такое поздний? Это конец, середина, конец 19 века, начало 20-го текста. Вот.
И... По времени Ивана Грозного он же стихи записал.
Значит, по поводу Ивана Грозного я отдельно скажу, вы мне напомните, пожалуйста, потому что у нас очень много мифов, как мифов, связанных со скоморохами, так и мифов, связанных с Иваном Грозным. Нет ни одной из стихиры, которая была бы подтверждена, то, что мы в Ангросе. Там есть стихиры, которые подписаны Лев Деспот. Вот. И написаны Лев Деспотом, это как бы псевдоним Ивана Грозного, ему приписывается. Но это одна из таких недоказанных версий, вышедших в советское время. Очень много недоизученного выдавалось за чистую монету. И очень много. Сейчас за последние 30 лет медиевистика сделала гигантские шаги. Если медиевист серьезно никогда не скажет о том, что вот этот стих Ивана Грозного. Тем более, что, я вам еще раз говорю, авторство было невозможно. Все люди, которые разводили текст молитвы на клине, они находились в рамках очень строгого канона. Это, знаете, вот придется сейчас об этом сказать. Древний русский мозг, знамя на распев, он фиксировал не звук, как сегодня система, до ре ми фа соль ля си, а он фиксировал движение звука. И представьте себе, что он складывался из таких вот пазлов. То есть в одном знамени может быть один звук, в другом два, в третьем 10, в четвертом 4. Вот это движение вверх, это движение вниз. И люди мыслили движением звука. И в каждом гласе существовал свой набор вот этих пазлов, из которых можно было складывать. Да? Вот в первом гласе вот такой набор попевок, то, что называется, маленьких мелодий, из которых ты можешь складывать. Во втором гласе такой, в третьем гласе такой, начало обязательно такое, конец обязательно такой, горка обязательно такая и так далее. То есть все детали определены каноном, который формировался веками. Он не был кем-то учрежденным, он формировался на протяжении столетий. Вот. И любой распевщик 16-го, 17-го века уже, они работали вот с этими маленькими мотивчиками. Это мог быть Иван Грозный, это мог быть, я не знаю, Майдус Куратов, кто угодно мог быть, если... Тем более, что все люди тогда знали знамена. Не все были знатоками, не все были, далеко не все были профессионалами, но по меньшей мере половину службы в 17 веке пелось всем храмом. Потому что люди жили в очень стабильном, как мы сейчас сказали, обществе, где, приходя в храм, ты от рождения слышал одни и те же напевы. Они менялись, но менялись в очень определенной системе. И к 7 годам все люди, просто у них это было на ушах.
А в разных деревнях, допустим, разные были?
Нет, был канон. Я
говорю, мелодия...
Знамя нараспев, богослужебное пение. Это пение, которое передавался очень по строгим церковным канонам. Оно это не фольклор. В разных деревнях существовала разная певческая культура, связанная с местной языковой, исторической, там массой других традиций. Вот. А богослужебное пение, оно не было связано. Тем более там вообще была другая историческая, другая история. Почитайте русская православная община 14-19 веков, вы увидите, насколько сложно существовала и церковь внутри государства, и какие там были проблемы. Мы привыкли как бы рассматривать историю с точки зрения наших сегодняшних претензий, да, и думаю, что человек там, в 17 веке думал так, а они думали совершенно по-другому, жили совершенно другой жизнью. Очень коротко, очень рано, очень ярко, очень эмоционально. Ну ладно, все-таки притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне, текст конца 19 века, авторский, Лирник пел первые 5 куплетов. На самом деле в этом тексте где-то порядка 30 куплетов.
Родил я нас. часть из имени мое определил. И я сыном надувно простился. Мне стало привольно, я погрузилась на мне. Бежала от отцовского дома. Откуда-то свобода мой детский кумир. Мне только тут страшно дома. Росли, свобода им рост придавала. Богатство, здоровые все силы ушли. Душа все чего-то искала.
Вот такая история. Ну, да, давайте я сейчас вам расскажу историю про аплодисменты тоже. Вот, можно не хлопать, потом, если совсем уже подкреплю. Я расскажу, мы как-то выступали в начале Сирии, были тогда, было там много духовных концертов интересных. И мы попали в один концерт со старобрядцами. Это было в Рахманинском зале консерватории, как сейчас помню. И вот старобрядцы, которые выступали перед нами, они стояли за кулисами в комнате, ждали своего выступления, и у них был такой головщик, ну это как Регин, да, головщик хора старобрядческого. Он смотрел в щелочку, слушал. И когда начинались аплодисменты, он так морщился, а потом обернулся и так как бы никому, но сказал, вот когда человек духовную музыку поет, его душа поднимается над миром. И когда слушают, тоже поднимается. А когда хлопают, она снова шлепается на землю. Я запомнил вот это, каждый раз рассказывает историю, это поднимается, шлепается. Иногда так хочется захлопать, то есть вот, собственно, аплодисменты, они, как я понимаю, они существуют для того, чтобы человека вот из этого измененного состояния вернуть обратно. Товарищ, тебе завтра сына рассадки, да.